Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И мы снова говорим о здоровье, жизни, воспитании наших домашних питомцев. И наш сегодняшний эксперт, мой соведущий, хирург, ветврач Александр Константиновский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня, как и обещали мы в предыдущей программе, мы продолжаем разговор о вакцинах. В прошлой программе, напоминаю, мы говорили о бешенстве, о вакцинах, о бешенстве, как правильно прививать животное, в каком состоянии должно быть животное. А сегодня мы говорим о тех необходимых вакцинах, которые тоже также должны быть сделаны. И как они называются, как правильно их делать, и от чего нужно вакцинировать еще животных. Итак, Александр, вы эксперт в этом. Расскажите, от чего нужно вакцинировать животных помимо бешенства?
Ну, на самом деле, стоит понимать, каких животных. То есть вакцинировать из домашних животных, которые живут дома, необходимо собак, кошек, хорьков, кроликов. Пожалуй, вот это 4 вида животных, которые нуждаются в постоянной, обязательной ежегодной вакцинации. Ну, начнем, наверное, с собак. У собак, помимо бешенства, существует еще одно антропозоонозное заболевание. Называется оно лептоспироз. Заболевание это тоже очень-очень опасное, но от него нет 100% смертности, как от бешенства. От него люди очень сильно-сильно болеют, и очень многие остаются калеками, но тем не менее не умирают. Заболевание связано с тем, что развиваются лептоспиры. Их существует несколько видов. Эти лептоспиры живут в организме у собаки и выделяются с мочой. То есть животное болеет, если лептоспирозом. Владелец убирает, либо врач, даже иногда врачи достаточно часто болеют. Даже не врачи, а средний персонал убирает мочу за животным. Он может заразиться лептоспирозом, то есть человек. Это заболевание поражает очень сильно почки у людей и сопровождается вообще симптомокомплексом совершенно различным. То есть, начиная от просто лихорадки, непонятно почему возникшей, и заканчивая сумасшедшим гемолизом, то есть это разрушение эритроцитов, соответственно, возникновение анемии, сумасшедшей слабости. Дальше уже идет симптоматика нарушения почек, нарушения печени. Люди, как правило, поправляются после этого заболевания, но тем не менее, оно должно быть вовремя диагностировано и должно быть проведено правильное лечение какое-то этого заболевания. Иначе могут быть очень большие проблемы.
У меня сразу вопрос. Если бешенство передается через кровь, то есть получается
лептоспироз передается через мочу.
То есть как? На руки? Как это передается? Тоже через кровь?
Ну, на самом деле с мочой лептоспироз должен попасть. Да, у вас должна быть либо рана какая-то, либо моча должна попасть на слизистый куда-нибудь. То есть, в глаз брызнуло.
То есть даже вот так? То есть,
В этом случае, да, есть риск возникновения. То есть должны быть какие-то ворота инфекции, откуда инфекция может попасть.
Ну и тогда сразу поговорим о симптомах.
Ну, симптомы для животных. Это любое угнетение, повышение температуры, моча становится цвета пивных дрожжей, животное лежит, оно вялое, апатичное. Но симптомы для лептоспироза, они очень часто не характерны. То есть они могут быть точно такими же при целом ряде других заболеваний, как и при лептоспирозе. Кстати, был описан, по-моему, случай лептоспироза у кошки. Это очень-очень большая редкость. То есть вообще это заболевание, которому подвержены собаки, и в основном болеют им лептоспирозом именно собаки. Я могу ошибаться, но вот мне кажется, что я где-то читал казуистический случай заболевания лептоспирозом кошки. Лептоспироз нужно вакцинировать, потому что мы сегодня говорим о вакцинации. Необходимо вакцинировать раз в 8 месяцев, в то время как в основном вакцинацию принято делать один раз в год. Соответственно, большинство вакцин при лептоспирозе нуждаются в вакцинации один раз в 8 месяцев. То есть его нужно делать чаще, чем вакцинацию от бешенства. Соответственно, при постоянной вакцинации риск возникновения или заболевания животным лептоспирозом, он в несколько раз ниже. Однако существует несколько штаммов или несколько видов лептоспироза, а в составе вакцин входят всего, ну, входят их всего 4, а в состав вакцин входят только 3 вида. Поэтому четвертым видом лептоспироза вакцины против него не создана, и животные все могут от него, могут им заразиться. Но, тем не менее, вот эти 3 остальных вида, они наиболее распространены, наверное, в условиях России.
А какую вы посоветуете? Какая считается одна из лучших?
Ну, на самом деле, на сегодняшнем рынке вакцины какие есть? Они есть моновалентные, то есть вакцина от одного какого-то конкретного заболевания. Есть вакцины поливалентные, то есть от нескольких заболеваний. И вот из поливалентных вакцин, которые применяются, лучше всего применять иностранную вакцину компании MSD Animals Health. Это компания, раньше называлась компания Интервет, и выпускают они вакцины под торговой маркой Набивак. То есть, пожалуй, это одни из лучших вакцин, которые на данный момент существуют на отечественном рынке. Каким образом, ну, эти вакцины, они поливалентные, и для собак они включают в себя, то есть это буквально один укол, который включает в себя вакцинацию от лептоспироза, вакцинацию от бешенства, вакцинацию от лептоспироза, вакцинацию от чумы плотоядных, от инфекционного гепатита, от аденовирусной инфекции. То есть они включают в себя 5 компонентов, то есть 5-валентная вакцина. Также компания Набивак выпускает интраназальные вакцины против целой группы респираторных заболеваний, то есть их там огромное множество. И вот эти интраназальные вакцины, они закапываются в нос, они делаются в виде инъекций, как делаются все остальные вакцины. То есть закапываются в носик также один раз в год, и вот эти вакцины, они очень сильно актуальны для животных, которые содержатся в питомниках, если где есть большое, или ездят на выставки, где есть большое скопление различных животных, потому что у них существует заболевание, которое называется вольерный кашель, так называемый. Это тоже целая группа различных заболеваний. И вот эти...
Это кашель псарин, да, это самое?
Ну да, либо вольерный кашель. Это целая куча респираторных заболеваний разных под вот этим термином входит. Ну и, соответственно, вы закапываете в носик вакцину, и целый год можете не переживать, что ваше животное на выставке заразится каким-то респираторным вирусом и будет сильно болеть. Это касаемо собак. Теперь кошек. Кошек вакцинируют от бешенства, кошек вакцинируют от калицевирусной инфекции, кошек вакцинируют от инфекционного ринотрахита, кошек вакцинируют от хламидиоза, но не очень часто и не во всех вакцинах существует хламидиоз. Кошек вакцинируют от герпес-вируса, это инфекционный ринотрахит, кошек вакцинируют от калицевируса, кошек вакцинируют от панлейкопении, и кошек вакцинируют от бешенства, и некоторые вакцины включают в свой состав еще хламидиоз. То есть вот кошек вакцинит в основном от 4 заболеваний и иногда еще от 5 от хламидиоза. Касаемо вакцин, то есть тот же самый Интервет, MSD Animals Health выпускает вакцины на бивак, которые называются Трикет либо Форкет, и включают в себя все вот эти инфекции, включая бешенство. Делаются они тоже достаточно просто, одним маленьким уколом в холку, либо в паховую складку, в любом случае эта инъекция делается подкожно, ну, также один раз в год. Хорьков, их вакцинируют вакцинами собачьими, и вакцинируют их также один раз в год, так же, как и всех других просто собак или псовых. То есть это все, от всех тех же самых заболеваний. Кроликов вакцинируют от геморрагической болезни кроликов и от миксоматоза. То есть существуют вот две такие вакцины. Однако эти вакцины обычно используются в промышленном кролиководстве, но в условиях квартиры кроликов желательно было бы от этих двух заболеваний все же вакцинировать. То есть и вакцинировать их также следует ежегодно.
Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.
Помним о том, что вакцинировать можно только клинически здоровое животное, то есть животное, которое в данный момент не болеет даже латентно каким-нибудь заболеванием. Как это проверить? То есть, если вы решили вакцинировать животное самостоятельно и не обращаетесь в ветеринарную клинику, в этом случае не стоит пренебрегать измерением температуры. Измерение температуры, оно проводится следующим образом. Он проводится ректально, то есть температура меряется через анус. Предварительно там термометр можно использовать абсолютно обычный, абсолютно нормальный термометр.
Его нужно, то есть человеческий?
Да, человеческий. Его можно смазать какой-нибудь мазью, там мазью левомиколь, либо детским кремом, вообще всем чем угодно. После этого вводите просто в задний проход животному и меряете температуру. Нормальная температура у животных от 37,5 до 39, либо 39,2 градусов Цельсия. И вы, соответственно, можете, если эта температура нормальная, вы можете смело вакцинировать. Если у животного вдруг повышенная температура, от вакцинации стоит отказаться, потому что повышенная температура может являться симптомом какого-нибудь вялотекущего инфекционного заболевания, которое вот только-только появляется, но пока еще клинически оно не проявилось нормальным образом. Желательно было бы прощупать лимфатические узлы и посмотреть, не напряженный ли животик. Плюс важно учитывать, как себя животное чувствовало прошедшие несколько дней. То есть не было ли рвоты, поноса, общего недомогания, там какой-то лихорадки, судорог, потери сознания и так далее. Если ничего такого не было, то животное нормальным образом может быть вакцинировано. Единственное, перед вакцинацией стоит за 10 дней прогнать глистов. Это связано не с тем, что вакцина не будет действовать или там животное умрет, если его вакцинировать, животное, у которого есть поражение гельминтозами. Это связано в основном с тем, что просто несколько по-другому, другая будет напряженность иммунитета, и может произойти все же, несмотря на вакцинацию, заражение одним из этих заболеваний у домашних животных. Поэтому дали глистогонное, подождали 10 дней, и через 10 дней смело делаем вакцинацию.
Вообще, насколько возможно, и насколько часто человек может заразиться в принципе обычными вот гельминтами от своего животного?
На самом деле от домашнего питомца заразиться чем бы то ни было достаточно сложно. То есть связано это
Можно, конечно.
Связано это с тем, что у нас есть собственный иммунитет, и заразиться там каким-нибудь заболеванием достаточно непросто. Ну, во-первых, стоит помнить об антропозоозных заболеваниях.
Это, что, то есть,
это заболевания, которыми болеют и люди, и животные. То есть для собак это бешенство, лептоспироз. Для кошек это бешенство. Это из инфекционных заболеваний. Из паразитарных заболеваний это целая куча гельминтозов, которые есть и у собак, и у кошек, включая, соответственно, там телязиоз, это глазной червь так называемый. Это дирофилериоз, это сердечный червь. Это целая куча там различных нематод. Это вообще целая куча различных гельминтов, которые живут в желудочно-кишечном тракте, живут в легких, и вот ими можно заразиться. Плюс некоторые дерматологические заболевания, такие как трихофития, микроспория, они тоже заразны для человека. Это те заболевания, которыми болеет животное. Но стоит отметить, если вы вовремя вакцинируете животное, даете ангельминтики, то есть противоглистные препараты, там 2 или 3 раза в год, и раз в год делаете вакцинацию, вероятность того, что вы, ваши близкие, дети заразятся чем-нибудь от домашнего животного, этой вероятности практически нету. Гораздо большая вероятность, что вы этим заразитесь просто где-нибудь на улице, покупая мясо, которое вы готовите, или поедая фрукты, на которых есть те же самые личинки вот гельминтов. Ну, не личинки, яйца гельминтов. Ну, от животного вероятность заразиться будет гораздо более низкая.
Ну, хорошо. А, ну, допустим, неприятность такая, зараза подцеплена. Это вообще лечится?
Ну, они лечатся. И в этом случае, если вы чувствуете какое-то недомогание, еще что-то, в этом случае обязательно нужно обращаться.
Кстати, какие симптомы, опять же?
Обращаться. Ну, на самом деле, симптомы при гельминтозах, они могут быть совершенно разными. То есть, там, при том же самом дирофилериозе, там, у людей будут признаки кардиологической недостаточности. То есть, будет какая-то одышка, будет слабость, человек будет себя достаточно плохо чувствовать, будут наблюдаться все признаки именно кардиологической недостаточности. В этом случае вы просто идете к кардиологу, сдаете анализы крови, и кардиологи поставят вам диагноз, и потом будут лечить вас специальными препаратами.
Хорошо, а животное, какие у него симптомы, у животного?
У животных тоже симптомы будут совершенно разнообразные, поэтому если вы заметили, что животное себя плохо чувствует, вы должны понимать, что это могут быть любые инфекции, это могут быть простейшие, это могут быть микроорганизмы, это могут быть гельминты, это могут быть просто внутренние незаразные болезни. И вот для того, чтобы поставить диагноз, нужно учиться всю жизнь, для того, чтобы его правильно поставить и точно знать, чем болеет ваш зверь. Поэтому, если заметили какие-то симптомы, лучше лишний раз проконсультируйтесь с ветеринарным врачом хотя бы по телефону.
Когда вот в данный момент весна идет, когда лучше пойти и сделать вот эти все процедуры и прививки в том числе?
Вакцинация делается ежегодно. Почему обычно пик вакцинации приходится на весну и осень? Это связано с тем, что просто с родами. Дело в том, что первая вакцинация для собак, она делается в возрасте 6 недель, вторая в возрасте 8 недель делается вакцинация для собак. Третья вакцинация уже вместе с бешенством делается в возрасте 12 недель для собак. Для кошек вакцинация делается первая в возрасте 8 недель и вторая вместе с бешенством в возрасте 12 недель. Существует такое вот мнение, что вакцинировать против бешенства необходимо после смены зубов. Это неправда. То есть в Советском Союзе использовались вакцины. Это мнение пришло из Советского Союза, этот миф. Использовались вакцины, стабилизатором в которых была ртуть. И когда эти вакцины вводили в организм животных, у них изменялся цвет зубов и качество зубов. Сейчас в современных вакцинах ртуть как стабилизатор, она не присутствует, поэтому вакцинировать от бешенства собаку, независимо какой породы, особенно владельцы йоркширских терьеров почему-то очень уверены, что вакцинировать йоркширского терьера от бешенства нужно 8 или в 10 месяцев. Йоркширского терьера, так же как любого другого терьера, хоть черного терьера, хоть скотч-терьера, необходимо вакцинировать в возрасте 12 недель, точно так же от бешенства. Первая вакцинация в 8 недель, вторая в 12. Если вы очень сильно переживаете за здоровье своего питомца, тогда первая вакцинация в 6 недель, это чума и аденовирус, а следующая вакцинация уже 8 недель, полная вместе с лептоспирозом, и в возрасте 12 недель все вместе, вместе с лептоспирозом и еще бешенство.
Спасибо огромное, Александр, за подробнейший такой полный ответ. Хотя с гельминтовым меня сильно напугали. Думаю, что не только меня. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны как к себе, так и своим питомцам. Вовремя делайте вакцины и будьте здоровы. И напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». И сегодня в нашей студии был наш постоянный эксперт, мой соведущий, врач-хирург-терапевт Александр Константиновский и я, Екатерина Рожаева. Слушайте нас в следующих программах, будет интересно. Всего доброго, услышимся.
До свидания.
Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак. Кошки.